Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 6 августа, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Вот кто-то прямо сейчас пытается оборвать наш телефон. Не знаю зачем, честно говоря. Что-то уже хочет сказать. Мы еще не начали, а уже кто-то звонит. Видимо, настолько хочется рассказать нам правду, что никакой силы потерпеть нет. Тем не менее, потерпеть придется. Мы к звонкам с вами сегодня попозже. Значит, как обычно, мы с вами обсуждаем различные новости, темы. Кстати говоря, сегодня новостная повестка летняя совсем, да. Вот продолжаются различные истории, да, а новых-то почти и нет. Но, тем не менее, предыдущие все темы имеют определенное развитие. Каких-то коснемся, каких-то нет, поговорим. Напомню, что есть у нас не только радиоэфир, да, но и трансляция на Ютубе, где есть чатик, который вот тут... В предыдущем часе Юрий Буткин ругал, да, за то, что туда пишут люди вопросы, а нет возможности посмотреть. Неудобно смотреть аж в три источника информации. Вот, ну, тем не менее, там можно общаться, можно писать вопросы. Я туда поглядываю, например. Ну вот, хотя, конечно, нашими наиболее удобными каналами для коммуникации, как вы знаете, являются Telegram-бот, да, и... СМС-портал. Для того, чтобы в Telegram-бот написать, надо найти его в Телеграме, в поиск забить «Говорит МСК-бот», и будет вам счастье. Но про СМС-портал вы все знаете и так. Номер 8925-88-88-948. Пишите. Пишите. Про зоопарк не было давно новостей, Нильс Михаил пишет. Но у нас один из пользователей, Rainbow Blue, поставлял нам эти прекрасные новости, но не всегда он это делает, видимо, занят. Так что нечего мне сказать вам ни про Сахалин, ни про зоопарк. Сегодня без этого обойдемся. Значит, вижу, что обсуждали вы новости имени Шойгу о создании новых сводных мобильных столиц для вооруженных сил Российской Федерации, если так можно пошутить. Тема вечная. Я считаю, что вот та история по поводу распределения функций между городами рабочая, а перенос столицы, к сожалению, не рабочая. Хотя, конечно, если бы от нас с вами уехали, скажем так, ведомства определенные, да, которые здесь концентрированы, может быть, стало и полегче. А то вечно к нам 3 миллиарда претензий на тему, вот мы забираем все налоги, у нас все, к нам все едут. Ну, может быть, стало бы и полегче, да, и мы бы вздохнули посвободнее. Но, думаю, это нереализуемо пока. Ну, вот представьте себе столицу в Омске. И что? И что? И как это возможно, да, что все в Омск поедут? Да нет, конечно. Я думаю, что лет 200 по привычке будут ездить в Москву. Ну, может быть, не 200, может, 50, но так и будет. Это рефлексия моя вам по поводу переноса столиц. Что еще? Что еще по поводу погоды? Ну, погода, вы видите, какая. Как раньше говорили, погода шепчет. И шепчет нам эта погода, что 7 баллов на дороге, видимо, сказывается на дорожной ситуации. Что же она нам будет шептать еще? Из надвигающейся грозы и сильного ветра желтый уровень погодной опасности. То был оранжевый из-за жары, а сейчас желтый из-за грозы. Это гидрометцентр нам сообщает. Предупреждение продлится до 9 вечера сегодняшнего дня. Там, видимо, потом просветлеет. Значит, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о предстоящих выходных. Напомню, раньше нам обещали, что выходные — это лебединая песнь. Лебединая песнь. Лето вот будет там до 30, а потом уже не будет никогда тепло. По крайней мере, до следующего лета. Что же пишет нам Татьяна Позднякова, точнее рассказывает. Если 6 августа окажется столица во власти сильных ветров и желтого уровня погодной опасности, то в субботу ситуация нормализуется. Ветры стихнут, будет солнечно и комфортно. Но я вот эту феню их синоптическую уже выучил. Вот когда они говорят комфортно, это значит холодно. Это вот им, может быть, там комфортно в пределах климатической нормы, а нам прохладненько. Поэтому, видимо, свой прогноз про 30 градусов они отзывают, как обычно. Значит, есть информация по поводу первой половины сентября. Это, не побоюсь этого слова, ведущий сотрудник метеоцентра ФОБОС Евгений Тишковец говорит, что ждет нас антициклональная погода и классическое бабье лето в первой половине сентября. А мне что-то казалось, бабье лето попозже обычно, но я не специалист. Значит, но между этими историями предрекает нам Евгений Тишковец до 120% от нормы осадков. Это в начале сентября будет. А в конце арктические циклонные вторжения в сопровождении холодных ветров. Золотую осень планировали раньше на 20 числа сентября. Ничего не понятно. И я вот все время вспоминаю, что 3 дня еще прогноз более-менее можно сделать. Дальше это все научная фантастика, хрустальные шары, гадания на рунах, костях и кофейной гуще. Поэтому мы, конечно, эту информацию к сведению примем, но ориентироваться на нее не будем. Хочется, чтобы было потеплее. Лимузин сообщает, что самая мотопогода, главное, чтобы дождей не было. Фанта надеется, что дозвонится Владимир и все расскажет. Все нам расскажет, как надо. Уважает он мнение Владимира, пользователь по имени Фанта. Стас спрашивает Валтузин, обещают ли землетрясение? Нет, землетрясение не обещают. Кстати говоря, это же история такая, что по землетрясениям, их же никто не обещает никогда, они происходят стихийно там. Предлагали, я помню, по поведению домашних животных ориентироваться в сейсмонеустойчивых регионах. Но мы-то с вами живем в сейсмоустойчивом регионе, более того, одном из самых сейсмоустойчивых на территории нашей страны, поэтому нам-то, наверное, про землетрясения беспокоиться не надо. Есть история такая, вот, ну, город Зеленоград все знают, ну, более-менее, да, представляют, где он находится, да, это часть, это Московский район, хотя находится на отдалении. Тоже интересные там можно истории про него рассказывать. Так вот, а рядом с ним находится такой поселок городского типа Менделеево. Я думаю, что вот те, кто ездит по Ленинградке, может быть, и видели указатель, да, но примерно знают, где это. Там, на самом деле, неплохие грибные места туда дальше, за Менделеево, Льялово. Там лет 30, что ли, назад, наверное, или больше, самолет еще упал там, в районе деревни Клушино. Так вот, по дороге на Менделеево, туда, если поедете, да, обратите внимание, там есть, во-первых, институт времени, метрологии, да, вот. И почему институт времени? Потому что там находится где-то глубоко под землей, на территории института, по-моему, в НИИФ-3 он называется, атомные часы. Атомные часы, которые вот с реактором, да, считают точное время. И это точное время передается в качестве сигналов сюда, да, вот, когда объявляют точное время, вот они ориентируются на менделеевские эти часы. Почему там? Потому что это самая сейсмоустойчивая точка страны, потому что где-то еще, эталон времени, вот пишет Тимур нам в чатике, где-то еще, да, более опасно было бы их размещать. И вот самая сейсмоустойчивая точка там. И поэтому я думаю, что мы тоже с вами находимся в пределах самой сейсмоустойчивой точки, поэтому ждать не нужно нам никаких землетрясений, поэтому нас и не предупреждают. А что касается еще вот этой истории про Менделеева, я вот давно-давно этим интересовался, может быть, все поменялось, но, по-моему, там есть должность хранителя времени, которая традиционно занимает потомок Пушкина. Не знаю, как связано это со временем, но вот слышал такую информацию, что есть там хранитель нашего с вами времени. 536-й пишет в СМС нам, что барическая пила, помните такую, не умерла, она просто точит зубья, чтобы вцепиться, видимо, нам в наши несчастные головы. Но тут, тем не менее, погода такая не очень радужная, да, и вот 7 баллов на дорогах, видимо, связано с этим. Потому что тут Ленинградка, да, по которой, если вы поедете в Менделеево, стоит, жутко стоит, чуть ли не от Сокола, да, начиная от Сокола, и там и аварии на ней, ну и за МКАДом тоже она себя плохо чувствует. Вот, поэтому и в других частях города ситуация похожая. Так, что по новостям хотелось с вами обсудить-то, помимо погоды, музея времени и прочих барических пил? Значит, увидел новость сегодня достаточно интересную, может показаться она такой проходной, но тем не менее хотел обратить ваше внимание. Президент России Владимир Путин дал правительству поручение утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 30-го года. Утвердить единый план по достижению национальных целей развития на период до 24-го и на плановый период до 30-го, обеспечив в него включение всех стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития. До 1 октября они должны этот документ принять и отчитаться о выполнении до 1 числа, до 1 ноября. Что это значит? Вот, ну, такой новояз, этот чиновничий, его достаточно сложно понимать, если не работать с документами. И вот вроде бы, ну, опять какая-то конструкция, какие-то планы, какие-то национальные цели, ничего не понятно, и что это меняет. А я считаю, что это важно, потому что вот мы с вами живем вот там в стадии реализации крупных национальных проектов, они раньше назывались, сейчас национальные цели. И нам, например, да, вот, например, мне непонятно пошаговка, когда какие задачи будут выполнены, и какие у этого будут результаты. И, видимо, итогом этого плана мы с вами увидим, как будет справляться демография и прочие достаточно важные там все эти национальные цели, включая, кстати говоря, пособия, включая все вот, вся государственная помощь и так далее. Поэтому новость сама по себе не очень наполненная, да, но вот за ней, за этой историей надо последить и посмотреть, потом обсудим эти самые планы. Вот, что еще интересного такого я увидел сегодня в новостной повестке, о чем вам хотел сказать. А, ну вот история с мигрантами продолжается тоже, да, обратил внимание. И в Одинцово, и в Мытищах произошли две массовые драки, 40-60 человек. Вроде бы даже в Одинцово, в Мытищах со стрельбой. Причем как задержано сколько-то человек, и... рабочие, это все рабочие уроженцы бывших республик в ночь на пятницу. Это вот и там произошло. Палки, ножи, строительные лавки. В общем, достаточно такой стандартный контекст. Помните, мы как-то обсуждали, что скоро они восстанут, да, это вот такая достаточно распространенная, да, история, вот восстанут, и нам мало не покажется, кто-то писал. А я обращаю ваше внимание, вот у них случаются эти эпизоды, да, они между собой, да, вот, видимо, там делят какие-то сферы, там, свои внутримигрантские. Вот, и я напомню, да, что их собирались депортировать в каком-то упрощенном порядке. И собирал послов генерал-полковник, замминистра внутренних дел. И вот жду я реализации этих обещаний, посмотрим. Но обращаю ваше внимание, да, почему, как вы считаете, да, вопрос тоже, почему, как вы считаете, это нас не касается? Почему вот эта самая угроза от страшных мигрантов, она реализуется внутри самих мигрантов, там, ну, выясняют, разбираются, потасовки, она с вами как-то не задевает. Если у кого-то есть какая-то гипотеза, почему это так, прошу позвонить. 8495-7373-948. Мебель пишет. Лукашенко обвинил сопредельные страны в нацизме и нежелании... за нежелание принимать иракских беженцев. А сам запретил принимать откуда угодно. Давайте про это посмеемся. Мебель прав. Хотя смеяться тут не над чем. Мы следим за ситуацией мигрантского кризиса. Сейчас звонок я возьму. Видимо, есть какое-то мнение по обсуждаемой теме. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, знаете, меня зовут Евгений. Я вчера видел в одном телеграм-канале, что произошла драка между скинхедами в Москве в районе метро «Молодежная».
И французскими как-то... драгунами, да, вот, и если уж совсем.
Первый у меня был шок, я не знал, что еще есть скинхеды. Я думал, что их уже нету.
Ну, во-первых, телеграм-каналы, да, это такая история, это достоверно. Давай. Я говорю, я и шучу, что с французскими драгунами при участии пятикантропов, да, это уже настолько все достоверно.
Да, но это видео, которое снял очевидец, и оно довольно длинное, и я его посмотрел целиком, потому что я реально, я уже не помню, как выглядят эти скинхеды.
И что, там натурально скинхеды?
Они ходили и кричали в лозунги «Россия для русских, Москва для москвичей». Я бы сам в табло дал, честно говоря, если бы увидел. Но...
А с кем эти скажем так, исторические персонажи сцепились-то?
Они вступились, ну, с ребятами с Кавказа, такими, причем ребятами, которые занимаются. Они им сказали, ребят, что вы несете, типа, ну, начали сначала нормально. А скинхеды начали на них боковать. Ну,
вы знаете, вот я посмотрю по криминальным этим сводкам, да, по публикациям, но я не видел, то есть достоверно...
Какое? Это «Моя Москва», кажется, называется.
Достоверность сообщения сложно проверить в телеграм-каналах. Ну, спасибо за сигнал, да? Надо будет посмотреть, откуда у нас взялись французские драгуны, то есть скинхеды, да? Потому что очень давно, поэтому вот, не слышно по этой части ничего. Виталий Филипп пишет, 200 лет назад французы ходили, могли заблудиться. Виктор Корга пишет, а как они успевали драться и выкрикивать лозунги? Да? Ну, вообще, на самом деле, справляются, если вот обычно эти стычки футбольных фанатов, они успевают что-то покричать перед тем, как перейти, что называется, к оргмассовым мероприятиям физического рукоприкладства. Ларек-Марек сообщает, что сыну 16 лет, сейчас много молодежи возрождает подобное движение. И в молодежных массах очень сильно большое раздражение к мигрантам. Да вы знаете, вот моя версия, что мигранты-то, они живут в параллели, да, то есть... Конечно, многие возмущены их наличием, да, тем не менее, услуги они потребляют, а там от строительных до вот доставки всевозможной там еды в этих цветных рюкзачках на велосипедах, вот, но тем не менее, это параллельный мир, это не хорошо, не плохо, это есть, да, но вот все те угрозы, которые, да, традиционно эмоционально заряженные люди излагают, что вот там, мигранты вырастут в огромные этнические банды и всех нас поработят физическим насилием, я считаю, в общем, заблуждением. Ну, давайте с вами обсудим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я Константин из Мытищ. Насчет мигрантов, что бы я хотел сказать. Вот, конечно, это многих раздражает. Действительно, есть вот культурная... такая оторванность, у них своя культура, у нас, у местных жителей, своя культура, но нужно понимать, что это люди здесь находятся, исходя из жизненных обстоятельств, потому что они там не могут заработать то, что они могут заработать.
Ну, вы знаете, здесь. это не оправдание этим процессом в любом случае, да? То есть вот то, что касается нелегальной трудовой миграции, давайте зафиксируем факт, это плохо. То, что люди создают такие инокультурные вкрапления и никак не интегрируются, это плохо не только у нас, но, например, и в Германии, да? Вот, потому что это там породило целое вон, политическое движение «Альтернатива для Германии», да, АФГ. Вот, то, что, соответственно, такие вот искры, да, по соприкосновению, скажем так, граждан, которые здесь живут достаточно давно, и вот этих новых граждан, это тоже плохо, да. То, что диаспоры, которые существуют и выполняют какую-то имитационную функцию связи, мигрантов там с остальным обществом, это тоже отвратительно. Поэтому тяжелая жизненная ситуация, нет работы, поэтому они бедные сюда едут. Я вот, вот эти заплачки тоже не воспринимаю, так же, как не воспринимаю заплачки про то, что они все с ножами ходят по квартирам, нас грабят, всех убьют. Это плюса одной проблемы.
Я с вами здесь согласен. И то, что это плохо, это однозначно плохо, действительно. Но я к чему сейчас говорю? То, что у нас в стране ситуация сейчас такая, что бизнес заинтересован в легальных ли, не в легальных ли мигрантах, потому что это дешевая рабочая сила. По факту, вот эти люди, мигранты, гастарбайтеры, это, ну, если так взять, самая угнетенная часть трудящихся нашего пролетариата. И поэтому эти люди, вот они сейчас на национальной почве, может быть, воспринимаются как антагонисты нам, но эти же люди могут в дальнейшем оказаться, ну, передовой силой восстающего рабочего класса. Вот я к чему хочу сказать.
Вы знаете, даже по мнению современных идеологов такого обновленного марксизма, рабочий класс давно предал свои идеалы и вошел в сговор с буржуазией и угнетателями капиталистами, ему нормально. Поэтому ставка сейчас не на рабочий класс на Западе, а на меньшинство. Этнические, национальные, гендерные.
Меньшинство, все-таки марксизм, он базируется на освобождении именно экономической эксплуатации. Вот эти гендерные меньшинства, это уже вторая, третья, десятая проблема, которая...
Нет, это развитие марксизма. Да, это развитие марксизма, развитие идей.
Развитие, очень такое ответвление спорное на самом деле. Вот, основная проблема в том, что рабочий класс, трудящиеся, наемные работники находятся в угнетенном состоянии. И
расскажите это какому-нибудь наемному работнику с золотым парашютом.
Но это такие наемные работники, они большую часть своей прибыли и имеют в прибавочной стоимости других менее, скажем так, высокооплачиваемых.
Я считаю, что марксистская логика в нашем... Да. Спасибо. Да, интересная тема, кстати, можно пообсуждать. Я считаю, что марксистская логика, она не то чтобы устарела, она не работает. То есть вот то, что мнение о том, что рабочий класс настолько угнетен, что рано или поздно он по всем лекалам марксизма восстанет, ну, это, скажем так, иллюзия, да, это то же самое, что, я не знаю, там, считать, что рано или поздно капитализм, да, вот в его классическом, там, понимании себя изживет, и наступит социализм путем восстания, как бы, трудящихся масс, да, это все, давайте оставим, там, романтическим юнцам, да, и будем рационально смотреть на вещи, что сам рабочий класс уже себя не идентифицирует как рабочий класс. У нас нет рабочего класса. Вот, и продолжение этой идеи, что угнетаемые, а это действительно угнетаемые, да, то вот мигранты, вот та самая дешевая рабочая сила, на которую мы там презрительно смотрим, там, или как-то иначе смотрим, там, с ненавистью, с нелюбовью, но тем не менее все используют, и бизнес в первую очередь. Это, кстати, вопросы к бизнесу, да, тоже есть. Вот. То, что они станут там движущейся силой рабочего восстания, как какие-нибудь там революционные матросы, тоже это такая иллюзия. Не будет прошлого, да. То есть конфликты будут в будущем, и социальные, и так далее. Вот. Но офисный пролетариат, как Виталий Филиппов метко отмечает, уже не восстанет никуда. Он даже потребовать себе прибавки получки не может, да, потому что это уже люди, совершенно там другого эмоционального, там, социального и прочего склада. Вот кредит он может взять в микроденьгах, и это будет его революция, причем против себя. А вот на какие-то там еще другие действия нет, конечно. Сама парадигма жизни сменилась. Вот Виктор Корга пишет, у нас бесклассовое общество. Действительно, у нас общество, оно из других страт состоит, никаких, в общем, не классов. Хотя по поводу мигрантов, вы знаете, я даже читал и видел такие попытки создать такой русский БЛМ. Но русский не в смысле русский этнический, а на территории российский, да, скорее. И вот там эти люди, да, выставляли как афишу такого прогрессивного мигранта с цветными волосами, что вот он, мол, за угнетение сейчас поднимет массы. И за то, что мы пользуемся их услугами там в такси, там, в еде, там, и в Яндекс этой еде и так далее, с нас будет спрос, как с американцев, за 300 лет рабства, да. Тоже считаю, да, это такое натягивание маленькой, небольшой, скромной совы на большой-большой глобус. Вот, но, тем не менее, как попытка такой культурной интерпретации очень интересна. Вот, попробуем пообсуждать вообще вот это положение нашего нового общества с вами после выпуска новостей. Давайте сейчас послушаем, что нового в городе, стране и мире, и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35, сейчас будет 36. Вот уже 36 в Москве, 6 августа, пятница. Ведем с вами пятничные разговоры в программе «Отбой». И вот такая тема из... драк мигрантов, да, с французскими драгонами между собой выросла. Мы с вами обсуждаем вообще межклассовое наше положение в нашем обществе, точнее, бесклассовое место тут легальных или нелегальных мигрантов и проблемы, которые от этого бывают. Я высказал ряд гипотез, да, мы обсудили. Тоже пишут там много и в чатике на Ютубе. Кстати, у нас на Ютубе есть не только чатик, но еще целая трансляция. Можете посмотреть, что в студии происходит. И можете в чатике переписываться и между собой. Вот, и много пишут про эту тему в Телеграме и в СМС. Сейчас зачитаю и поговорим с вами по телефону. Студент Добра пишет, что Жириновский говорил, что нужно создавать рабочие места мигрантам на их родине. Ну, Владимир Вольфович много чего говорил. Мигранты бывают очень разные. Вот есть жалоба, Ларик Марек пишет, таксисты ездят, как вчера с Ишака слез, и сегодня на такси, сейчас два раза чуть не въехали. Кстати, эту тему тоже мы про таксистов сегодня поговорим. Развивается же эта штука, кис-арт, да, поговорим о ней. Значит, но пока несколько телефонных звонков приму, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Знаете, насчет мигрантов, вот когда говорят сейчас дешевая мигрантская сила...
Она вообще не дешевая, просто...
Вообще слух режет. Я вам скажу вот на своем опыте, на прошлой неделе просто стелил кровлю с сыном, и проходили два парня, да, ну, скорее всего, таджики, в деревне. Я просто подозвал, говорю, ребят, нам нужен один человек на два дня, 5 тысяч в день. Это человек, который без инструмента, без ничего. У нас есть столярная, я занимаюсь столяркой, есть столярная группа в WhatsApp. Я просто так крик души скинул, и вот ребята пишут, говорят, у меня столяры работают по 8-12 часов в день, зарплата 2503 в день. Это специалист с инструментом работающий, зачастую со своим инструментом. Здесь просто человек будет работать там лопатой и, я не знаю, там, просто принеси-подай, 5 тысяч не объявляют, понимаете? А тот, кто умеет что-то делать, сколько он объявляет?
Вы знаете, это тоже проблема, но это же проблема спроса. Вот,
Вопрос, я вам скажу, в том, что сейчас, на данный момент, получается такая ситуация, что местные русские ребята, да, которые работают... и не рыщут, не ищут ничего. Они как получали зарплату, так и получают. С учетом того, что там подросли цены на все на свете. На строительные материалы, на жизнь. Да на все подросло.
То есть
да?
Вы считаете, что есть человек, который занимается такими работами, и он работает за зарплату?
С учетом того, что мигрантов не хватает сейчас из-за пандемии, чтобы ему приехать таджику, ему надо 120 тысяч. На руках иметь, чтобы справки все купить, билет на самолет купить. Я просто разговаривал, и мне так вот сказали, такая цена сейчас, чтобы улететь, да? И получается, что с учетом того, что их дефицит, они задирают себе цену. И люди платят, потому что безвыходная ситуация, люди платят.
А что мешает прекрасным русским специалистам взять и выйти на рынок и начать депинговать?
Понимаете, человек наш так устроен, что... Он не может сорваться с того рабочего места, где он годами работает, и у него есть какие-то свои там обязанности и все прочее. Взять просто сорваться и сменить просто свое дело на какое-то другое, где будет больше платить, я не знаю, там... Человек занимался всю жизнь токарем, ему сейчас прийти и работать, допустим, прокладывать какие-либо там коммуникации, трубы, ну, сложно, наверное, или я не знаю, просто... насиженного места как-то поменять что-то.
Ну, то есть в чем проблема? В том, что мигранты дорогие?
Нет, или проблема в том, что просто нас как бы не хватает народу для того, чтобы обуздать все объемы работы, и из-за этого есть спрос. А если есть спрос, то будет повышение цены, понимаете? Вот так. А регионы, которые загибаются, там, где народ бухает, а тут кто не бухает, более перспективные места ищет, уезжает в город. Вот. Они устраиваются и работают.
Звучит это, конечно, все очень так убедительно. У меня есть личный опыт, который вот этому противоречит. Ну, во-первых, да, мы всегда можем это сделать сами. Потому что я вот, например...
Вот,
там...
извините, перебью вас. Вот то же самое я и сказал. Мы с сыном вдвоем постелили крышу. Да, чуть дольше по времени сделал сам. Все.
Вот, ну это первая часть, да, это вот по поводу того, тоже расскажу, да, на даче там еще достаточно давно нужно было выкопать сколько-то, 5 метров траншеи под газовую трубу. И вот такие два этих реализатора спроса возникшего ходили там, да, и что-то они объявили, я не знаю, 1050, по-моему. Но мы справились вдвоем бесплатно при помощи двух лопат, как бы достаточно оперативно. Но не суть. Значит, есть тоже опыт, я пользуюсь иногда... как бы сервисами, которые помогают мастеров этих вызывать. ну, там, я не знаю, стиральную машину починить, да, вот, ну, там сгорело, сломалось, сам не полезешь, особенно если гуманитарий. И вот, собственно, есть сервисы, где размещаешь заявку, я рекламировать не буду, вы их все знаете, эти сервисы так, и так, так далее. И вот я могу сказать, да, что я пользовался ими раз 10 по разным нужным, от электрики до вот починки стиральной машины не так давно. И там... Там все есть, да, есть представители наших стран СНГ, есть представители бывших стран СНГ, есть представители Средней Азии, есть местные, да, вот выбирай на любой, я выбираю по отзывам. И могу сказать, что наших вполне себе там местных ребят там полно, и ценник-то гуманный, никаких этих десятков тысяч рублей за какие-то там банальные вещи никто не выдвигает. Там конкуренция внутри этой фигни, и конкуренция и по отзывам, и по ценам, поэтому все достаточно как бы гуманно. Гуманно. Кэнди Бум пишет, на дачах по ценам совсем оборзели, русские есть дешевле всегда, почти просто эти себя активно продают. Так, у нас Владимир на связи, давайте послушаем. Здравствуйте, Владимир. Доложите, что там у мирового правительства, да, сегодня в меню.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот в книге Барлазара «Еврейская Россия» приводит диалог Владимира Владимировича, в котором говорится о необходимом совмещении коренных народов с мигрантами, а вообще цель этой пандемии – превратить нас в рабов, лишенных поле сопротивления.
Владимир, вы в электрику вот умеете?
Чего-чего?
Электрикой умеете заниматься?
Электрика? Ай... Если еще, ну по дому, собственно говоря, так-то, да.
Понятно. Ну, а кто же вас в рабат превращает? У вас же профессия в руках.
Ай, в раба? Да я не знаю. Ну, то, что люди становятся безвольными, собственно говоря, как вы знаете, вот, выкладывают жеребцов, допустим, там, они как бы становятся такими буйными, а, так сказать, покладистыми. Так и нас, собственно говоря, с помощью вот этой...
Как? Как? Что же с вами такого происходит? Расскажите, как вас Берлазар лично уничтожает? Можно узнать? Я вот не знаком с ним, да, но вот я бы даже позвонил ему, спросил, что же он с Владимиром такое делает и доколе. Просто ну, надо наверное, понять, наверное, что.
Потому что вот, да это объективно как бы положение вещей.
Да что, я объективно что, пытаюсь вас выяснить. Вот вы мне скажите, вот что, Берлазар, вы назвали фамилию. Вы сказали, что он превращает нас, пандемии, в рабов. Как? Я хочу узнать, как. Нет. Методы какие?
Я понял. Вот в этой книге, я повторюсь, «Еврейская Россия», приводится диалог с Владимиром Владимировичем, в котором говорится о необходимости замещения, так сказать, коренных народов и мигрантами, собственно говоря. Что ж, ну, сейчас мы, собственно говоря, наверное, все это будем наблюдать, потому что коренное население, как правило, принуждает вакцинации, а вот, допустим, кавказцы там или мигранты, они как бы не вакцинируются.
Да счету. Ладно, это кто вам сказал? Это кто вам? В какой книжке вам это написали?
Ну, я так подозреваю, что, вот, допустим, на Кавказе вряд ли будут, так сказать, себя принуждать.
Почему это? С чего это вы взяли?
Ну, нет, ну, по крайней мере, они ведут здоровый образ жизни, как говорится, не пьют, имеют много детей, поэтому как бы...
И поэтому не вакцинируются, да, и не умирают от коронавируса, да?
Ну, умирают, ну, конечно, и в дальнейшем, да, допустим, вакцинируют, мне кажется, еще больше, как говорится, масштабы будут.
Вот я понял ключевое, смотрите, по версии Владимира, русского человека вакцина может и убить, а не русскому любому, она силы придает. Я так понял вот это эскапада. Вот, может, давайте, может, вакцинируемся, те, кто еще не, может, сил побольше станет. Виталий Филипп пишет, что мировое правительство попеременно восседает в Ташкенте, Душанбе и Бишкеке, делает нас рабами. И оно же подвергает нас вакцинации. В общем, присмотритесь. Но вы знаете, проблема-то не только в там приезжих мигрантах. Проблема в том, что вот звонили же тоже работодатели. Невозможно найти. Невозможно найти людей, да. Никто не хочет работать. При всей этой истории, да, прекрасной. При всей этой прекрасной истории, да, можно сколько угодно этим возмущаться, но решения проблем же нету в этом. Вот. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, вот сам занимаюсь, в общем-то, в этой сфере ремонта, строительства там и всего остального. Сам москвич. Вот, и скажу, что работа крайне тяжелая и крайне нелегкая, да, если делать ее качественно. Поэтому, соответственно, и цены такие. А насчет таджиков скажу, да, я тоже с таджиками работаю. Многие таджики зарабатывают очень приличные деньги, которые умеют хорошо работать. И окупают там все перелеты эти, то есть для них это как бы нормальное явление, там, слетать туда-сюда за 60 тысяч. То есть, вполне, то есть, конкуренция действительно сейчас, вот, то есть, какие цены есть за такие, и соглашаются заказчики делать, и ничего с этим не поделаешь. Цены действительно высокие на ремонт.
Ну, я просто пытаюсь понять, наличие мигрантов у нас это проблема чья? Проблема мигрантов, что они к нам понаехали? Или проблема наша? Или проблема общая?
Наличие мигрантов это проблема, в общем-то, государственная, да. Государству выгодно, чтобы были мигранты, потому что наших не хватает. Откуда они появились, мигранты, я расскажу. То есть где-то в конце 90-х годов, вот, они стали понемножку приезжать. Я прихожу к заказчику, объявляю свою цену, он говорит: ребята, слушайте, да я лучше узбеков найму, они мне в два раза дешевле сделают. Я говорю: ну нанимай. То есть для нас это были цены абсолютно, скажем, неприемлемые, те, которые. Да. Вот. Многие разбежались наши. Почему? Потому что, ну, за такие суммы работать. Я немножко поднапрягся, скажем, и начал продолжать эту работу там. Технологии, инструмент, то есть начал думать, что-то выдумывать, чтобы как бы поддерживать все это дело. Ну и как бы выжил, сейчас живу, нормальные деньги, в общем-то, зарабатываю. А наши многие разбежались. И что с этим поделать? И по количеству, то есть сейчас ремонта значительно больше, чем раньше было. Все-таки сейчас в Москве особенно, вот Москва, Санкт-Петербург, ну много людей приезжает из всей страны. Покупают квартиры, делают ремонты, отделки, в общем-то, хорошие, да. Поэтому много нужно.
То есть, вот смотрите, там, да, это вечная же история, обращаю ваше внимание. Мы бедно живем, еле-еле концы с концами сводим. Но при этом готовы там делать ремонты за сотни тысяч рублей, да?
Ну, в нашем регионе, в московском, я бы не сказал,
что. Я про наш регион и говорю, здесь, что здесь, мне рассказывают, что у нас морковь 150 рублей, это невозможно. Это невозможно вот, прожить в мире, где морковь 150 рублей. Она, правда, не 150 рублей уже давно, но, тем не менее, вот концы с концами, нищета, да, это прям рефрен нашей передачи.
В Москве, такой. Если поднапрячься, можно нормальные деньги заработать. Надо просто как бы стараться, да, работать. Ну, я вот работаю, я напрягаюсь конкретно, да, нормально зарабатываю. Вот, если ничего не делать, там... сидеть на заднице, ну, естественно, ты ничего не заработаешь.
Потому что нас загнали, как жеребцов. Это нам Владимир рассказал. Спасибо за вашу историю. Давайте про такси. Давайте хотел бы про такси поговорить. Значит, какая информация? Смотрите, с 1 августа идет регистрация, да, и она будет продолжаться до 14 августа. Это система аналитика работы такси, комплексная информационная система аналитика работы такси. Поэтому называется она так забавно. КИС-АРТ. Да? Это сокращенно. В общем, таксисты пожаловались Мишустину, что это правило, в общем, неудачной работы в такси. И просят, если не отменить, то хотя бы отсрочить, отложить. Значит, а что это значит? Это значит, что каждый таксист в городе должен быть зарегистрирован в этой истории до 14 августа. Иначе он не сможет работать. Эта штука, по идее, да, вот судя по тому, что я читаю, да, она контролирует время работы, чтобы человек не перерабатывал, соответственно, не врезался. Сейчас на один вопрос отвечу. А вот Полит Вера пишет: а может, имеет смысл приглашать из ЛДНР на вахту рабочих? Вы знаете, Вера, я знаю, вот у меня много знакомых там в Донецке, да, я знаю, что многие так и делают. Многие здесь переехали, особенно те, кто получил паспорта, приехали, работают здесь, и на самом деле, ну, чувствуют себя вполне нормально, вполне нормально. То есть, а то, что существовали проекты вот какого-то массового перевоза из Беларуси, да, там, из Рязанской области, там, из отдаленных регионов, ни один, по-моему, успешно не состоялся. Но люди не могут организованно, да, вот в личном порядке, в частном могут. А так, соответственно, нет. Так вот, давайте про таксистов. И Таксисты считают, что это им серьезно усложнит жизнь, а это, скорее всего, так, потому что там нельзя будет перерабатывать, там нельзя будет ездить с неоплаченными штрафами, там нельзя будет ездить без медосмотра, там нельзя будет ездить без лицензии, разрешений и так далее. Это вот по Москве такие новые правила, правила такси. Вот, система путевых листов и так далее. В общем... Координационный совет Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» сомневается в том, что все таксисты там зарегистрируются, зарегистрированы, и угрожают тем, нам с вами угрожают, что вот в ближайшее время это повысит жутко цены на такси, и никто не сможет ездить, поскольку выкинет тех самых нелегалов оттуда, которые с Шаков пересели. И, в общем, настанет у нас не такси, а апокалипсис. И вот на эту тему хочу я поговорить. Что вы об этом думаете? Если знаете что-то, позвоните. Номер вы знаете. 495-7373-948. Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, я вам честно скажу, я готов платить за такси дороже. Но я хочу, чтобы ко мне приехал таксист, именно таксист, как это было когда-то там во времена СССР проклятые и так далее, считают. Чтобы этот человек был выспавшийся, он знал правила дорожного движения, имел права, был трезв. Понимаете? За 3 копейки, за которые мы сейчас ездим на такси, такое сделать невозможно. Потому что мы имеем то, что имеем. И, соответственно, каждый день, передвигаясь по дорогам Москвы, я вижу вот эти ДТП с таксистами, с картелингом, потому что на этом картелинге тоже непонятно, кто передвигается. Ну, есть и нормальные люди, естественно, но понимаете, вот эта вот засада в том, что вот надо больше заработать, нам надо перерабатывать. Ребята, в такой отрасли, как такси, перерабатывать нельзя. Вы должны работать там 8 или там 10 часов, а потом отдыхать 2 дня. Например.
Так, знаете, что скажут? С теми расценками, по которым мы с вами ездим на такси, невозможно выжить, если не ездить 25 часов в сутки.
Да, совершенно справедливо они это скажут. Но я вам еще раз повторяю, я готов платить за такси в 2 раза больше. Или даже, может быть, в 3 раза больше. Но я хочу, чтобы ко мне приехал адекватный водитель, проверенный.
Я вот с вами согласен. А знаете, какая тут логика вступает? Это же вот нас с вами приучили, ну, нас с вами я беру шире, да, я беру шире, граждан приучили, что можно за бутылкой водки за 50 рублей съездить в любое время дня и ночи. А я не хочу ездить теперь на метро. Я считаю, что я за свои там 100 рублей вот ездил, и так и буду ездить. А то, что
плохо, плохо приучили, надо переучивать. Если хочешь бутылку водки купить ночью с таксистом, значит, не покупай с таксистом ночью, а купи заранее днем себе ящик, поставь в подвал.
Ну, я про условную водку. Я к тому, что, ну, людей приучили к недорогому сервису, когда он подорожает, будет возмущение со всех сторон. Вон Григорий из ПБ пишет, я не готов, чтобы такси стало роскошью. Но мы обсуждаем Москву, я не знаю, кстати, у вас там что-то с такси нормально, я не знаю, что у вас там с общественным транспортом. У нас-то общественный транспорт, мне кажется, грех жаловаться, вот, ну, реально.
У нас в Москве все прекрасно вообще совсем. Ну, вот вы заедете, через МКАД переедете, километров 50-70-100, и там немножко иная картина. Понятное дело, что люди недовольны. Понятное дело, что те люди, которые работают в такси, они ценником недовольны, потому что наверняка среди таксистов есть прекрасные там сотрудники, которые действительно должны, хотят работать и зарабатывать, и они относятся к своей работе серьезно, они так, что ля-валяй, приехал, как вы сказали правильно, там сосла пересел в московское такси и тут рулит что-то.
Ну, понятное дело, вот, что вот, смотрите, спасибо, лимузин. Смотрите, тема меняется, история меняется, да? Все кричали, что агрегатор ничего, там вот этот кто, 101 километр пишет, агрегатор ничего не делает, не гарантирует. Вот предложили правила игры. Вот правила игры достаточно четкие и связаны. Но они, опять же, не нравятся всем. Кому-то будет дорого. Я, кстати говоря, не думаю, что цена изменится. Потому что спрос есть, значит, предложение будет. Слушаю вас, вы в эфире. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Я вот по поводу этих шашака слез, значит, я не согласна с подобным. Потому что очень часто эти люди очень хорошо и водят, и работают, и все делают замечательно. Вот просто ситуация такова, что, допустим, агрегаторы, да, вернемся к ним, да, они забирают основную часть выручки.
А вы можете выключить радиоприемник?
Да, секундочку.
Спасибо.
Да, значит, они тоже не себе, а кое-что еще отдают дальше. То есть конечному, как говорится, в этой цепочке пищевой. Система просто коррумпирована абсолютно. У меня знакомый есть, мне муж хотел этим заниматься, русский вполне себе человек, вот, и опытный водитель, он не смог. Это нереально. Те условия, которые предлагаются, они нереальны. Так что ситуация...
Предлагаются кем?
Тем, кто его берет, скажем так, под контроль, под собственное управление.
Это кто? Рептилоиды?
Нет, агрегаторы. Вот они, понимаете? Система-то не просто, понимаете, агрегатор — это не только агрегатор. Есть
там фирмы, подключашки и так далее, вот эти все истории, да?
Много разных всяких там, да, вариантов. Обманывают, не заключают договора, держат под контролем. Тяжело, короче говоря, это нереально, и наши ребята не будут работать в этой системе, потому что они...
Да вы знаете, я вот иногда пользуюсь такси, приезжают наши ребята, вижу их, ну, не ежедневно, конечно, но часто вижу.
Ну, это те, кто только начал, я вас уверяю.
Люди с 20-летним опытом катаются. Ну вот, давайте эту гипотезу проверим. Вот у нас много звонков, давайте посмотрим, просто повезло людям или давно в бизнесе. Слушаю вас, говорите. Только радиоприемник выключите, пожалуйста, да.
Да, я слушаю.
Вы позвонили, что значит, я слушаю.
Ну, вы сейчас вопрос шел о том, что наши ребята, по поводу агрегаторов, все правы, что действительно большую часть забирают агрегаторы, ничего не делая. Они покупают информацию у пассажиров, то есть у вас, продают эту информацию нам. И за это берут 25...
Ну не покупайте, какие проблемы-то? Не покупайте, найдите способ другой. Ну тоже вот, я хочу услышать реальность, да, я не хочу заплачки слушать про тяжелый быт таксистов. Люди ездят, значит, это выгодно. Вы мне никогда не расскажете, что это настолько невыгодно, что вы умираете. Сидите на этом кресле, крутите баранку при смерти. Да вы зарабатываете, и причем хорошие деньги зарабатываете. Но иначе бы этого не было, иначе бы это не работало. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Здрасте, радиоприемник потише.
Да-да-да, извиняюсь. Максим, бизнес-такси, водитель. Алло.
Да вы в эфире, рассказывайте, да, рассказывайте. Да.
Добрый вечер. Вот по поводу, смотрите, у меня свое ИП и свой эконом-такси есть. Но я уже полтора года ушел с эконома, потому что, ну, на самом деле, очень тяжело. Вот чтобы заработать там 3-5 тысяч рублей, ну, 4-5 тысяч рублей, на экономе надо работать очень-очень много.
Не, я считаю, что эконом вообще как явление должен умереть. Он не должен существовать.
Вот в бизнесе я беру в аренду машину. Казалось бы, мне это, ну, должно быть невыгодно.
Невыгодно, ну, конечно. Она же чужая, вы же платите.
Менее, как бы, тем не менее, получается, ну, чуть-чуть легче заработать, иди же 5 рублей в день, там, условно говоря, 4-5 рублей в день. Вот. Если что-то еще надо, спрашивайте, я отвечу.
У нас, к сожалению, до выпуска новостей не так много времени, поэтому я вынужден с вами... прервать общение. Вот. Но мы продолжим после выпуска новостей. Сейчас послушаем, что новое произошло. Тема интересная. Прошу вот звонить тех, кто действительно владеет информацией. Вопрос-то у меня очень простой. Убьет рынок Кисарт или, наоборот, наладит? Умрет такси в Москве или останется и станет только лучше? Кто пострадает и как пострадает? Обо всем этом мы поговорим после выпуска новостей. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Вот тема такая, конечно, интересная. Я смотрю, звонков много, сообщений еще больше. Да? Люди возмущены, и причем непонятно чем. Все требования к таксистам, которые изложены в этой новой системе, они существуют достаточно давно. И это законные требования. Вот мы, с одной стороны, возмущаемся, что в эконом-классе приезжает черт знает кто, страшно садится, непонятно, как он вообще водит этот автомобиль, это в эконом-классе, а с другой стороны говорим, что не будет работы, людей опять государство задушило и так далее, и прочее, и тому подобное. Вот, значит, предлагаю, соответственно, провести голосование. Вопрос формулирую так. Как вы считаете, подорожает ли такси после вот введения такого регуляторного инструмента? Он уже вводится. 134-21-35 подорожает до невозможности. 134-21-36 останется как есть. 134-21-37, да мне все равно, я не пользуюсь такси. неважно, подорожает или нет. Ну, давайте просто прогнозную какую-то модель построим. И хочу пообщаться с теми, ну, для кого это бизнес, те, кто сейчас этим работает, да, соответственно, хорошо это, плохо, давайте послушаем. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Радиоприемник
это
сразу.
Это говорит Москва.
Радиоприемник выключаете, это говорит Москва, и излагаете свою версию бытия.
Я отработал 30 с лишним лет в такси, в советском такси. Пришел пацаном, 23 года. Пересел с Победы на Волге 21-е и отработал до последнего. Я хочу сказать вот о чем. Работали мы по 12 часов. Работали через день. Не переработали. Был план. С плана получали деньги. Неплохие. Оставались чаевые. Потом перешли на другие формы, когда уже хозрасчет, что-то стало приближаться. Самое, по-моему, было такое вот, ну, для меня, это фиксированная выручка. То есть мы привозили определенное количество денег, а остальные деньги оставались твоими. Также ремонт оставался, также выдавали бензин. За всем, за ремонтами следили механики. Без графика ты не выскочишь. Не пройдя ТО-1, ТО-2, ты не, на линию не поедешь. Медосмотр был каждый день. Вот и все. Неужели нельзя какой-то вот гибрид что-то создать, чтобы не жаловались и это, и все. Да, сейчас посмотришь, таксисты действительно в нечеловеческих условиях. Я удивляюсь, как они ездят, как работают. А я отработал 30 с лишним лет.
Спасибо за вашу историю. Не знаю, как это к современности относится, но думаю, что вот определенное, как бы, регулирование, которое сейчас вводится, может порядок навести. А может, конечно, рынок обрушит. Не знаю, вы мне расскажите. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Радиоприемник, выключите.
Вот вы это, односторонне как-то смотрите на это. Почему вы не говорите о том, что водители большинство сейчас берут машину в аренду, и за 8 часов аренду отбить очень тяжело?
Так это вы мне про эконом рассказываете или про какой?
Зачем? Хоть бизнес.
Вот человек из бизнеса звонил, говорит совсем другое. Давайте эконом вообще не будем обсуждать. Вот этот, скажем так, уродливый извод капитализма, который действительно, да, и про рабство здесь все правда, и про опасность, да, и про нелегальщину, все правда. Но при такой системе городского транспорта, мне кажется, ну, это вообще не должно существовать. Слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Про такси говорим?
Так точно.
Да, знаете, я вот, меня Владимир зовут, я очень доволен произошедшим, что хотят как-то нормализовать, устаканить все дело, потому что большинство вот звонящих, говорящих, что жизнь болит, какие-то безответственные люди. Вот. А позиция, что агрегатор забирает 25%, и это еще большая часть, но тоже странная. Я, когда пользуюсь такси, ниже комфорт плюс не беру. Там работают совершенно другие люди, нежели чем в экономе. У большинства людей машины свои. И, соответственно, за аренду они не платят, а они выплачивают там кредит, который в размере там, иногда в несколько раз меньше, чем арендная ставка.
Как правило, это лизинг, я вам даже больше скажу. Это часто лизинг,
да,
а не кредит.
Да, он еще выгоднее. Поэтому если люди ответственно подходят к своей профессии, то они будут зарабатывать даже при таких ставках. Я вот, мое мнение, я убежден в этом вот, на 100%. Поэтому пускай это все будет упорядочиваться и приходить к какому-то нормальному знаменателю рыночному.
Спасибо, спасибо. Вот на эту тему много сообщений зачитаю. Пусть бедолаги пойдут на стройку, там работать надо. И вон говорят же, да, что безумных денег поклейка обоев стоит. Я вам даже, знаете, поделюсь такой информацией, тут стало достоянием моего понимания, вот общаюсь же я иногда с кандидатами в депутаты, вот они жалуются на свою кандидатскую жизнь, там тоже все подорожало, там тоже все дорого, стать депутатом очень дорого, невозможных денег стоит, и вот одна из таких жалоб, таких заплачек, сколько стоит обычный неквалифицированный человек, который стоит на улице, раздает газетку? Но, честно говоря, я пребывал в иллюзиях, что это, в общем, поскольку это неквалифицированный труд, то стоит это недорого, наверное. Так вот, даже эти люди, да, даже эти люди, вот вообще ничего делать не надо, просто стоишь и раздаешь. Стоишь, вот люди мимо проходят, а ты им суешь какую-то бумажечку. И вот раздатчик бумажечек сейчас берет в городе Москва с несчастных кандидатов в депутаты, бедных людей, да, от всех причем, от всех политических сил. Вот эти звери, не побоюсь этого слова, да, раздатчики, они не делают различий между коммунистами, единороссами, там, справедливороссами, зелеными альтернативщиками, любыми партиями пенсионеров, скидок нет ни детям, ни пенсионерам, ни экологам. Так вот, эти озверевшие граждане берут 400 рублей в час. Я к тому, что если невозможно на такси накатать 3000 за 28 часов или сколько там люди ездят, а вот этих раздатчиков бумажек дефицит. Их дефицит, это вот я вам от кандидатов говорю, что не могут найти они достаточное количество людей, которые будут раздавать эти несчастные бумажки. Если, соответственно, в такси невозможно выкатать аренду и так далее, там, 3000 за там, длинную смену, может быть, действительно задуматься, может, есть труд попроще все-таки, да, поменее обременительный и чудовищный, да. Вот, но это я уж не беру сферу узбекской поклейки обоев за 5000 до рулона, как нам тот слушатель написал. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я во многом с вами, Александр, согласна и согласна. Я по поводу такси, да, я пользуюсь такси. И иногда приходится с ними вступать, ну, в какой-то такой диалог на бытовом уровне. И вот касаясь, что вот они перерабатывают, это они не зарабатывают, это... Ну, а я в свою очередь... Алло.
Да, вы в эфире, мы вас все внимательно слушаем.
Спасибо. И я в свою очередь говорю, ну, если мало, тогда у нас есть, требуются рабочие руки на стройках, там, в других каких-то сферах. Нет, там тяжеловато. Здесь можно, здесь нормально. Вот, понимаете? И здесь, в общем-то, ответ такой достаточно ясный, что здесь просто имеется в виду в такси. Вот.
Спасибо за вашу историю. Я бы хотел все-таки с таксистами поговорить. Прошу, 8495-7373-948. Хочу послушать информацию из первых рук, потому что тут вижу, наши постоянные слушатели звонят. Я знаю точно, что они не таксисты. Так что, Вась и прочие, уж извините, да, я хочу поговорить с людьми с профессии. Вот, и какое соображение? Вы знаете, мне кажется, что еще мы живем-то в таком психологическом искажении, что нам всегда мало денег, сколько бы ни было. Мы всегда еле-еле сводим концы с концами. Знаете, как радиоведущих обижают по деньгам? Я же вам, ну, даже жаловаться не буду на Романа Георгиевича Бабаяна, кулака и мироеда, который обижает радиоведущих низкими оплатами труда. Но это же нормальная психологическая позиция. Это тоже искажение бытия определенно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Радиоприемник выключите, пожалуйста. Спасибо.
Здравствуйте. Вы хотите услышать информацию от водителя, однако не выслушиваете и даете отбой. Почему вы не хотите...
Потому что программа «Отбой» называется. А если вы несете чушь, то, соответственно, я буду вас отключать. Уж извините, имею такое право. Отбой. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, не молчите, говорите.
Александр, я вообще-то не таксист, но пытался попасть в таксисты именно на...
Вы извините, звоните в следующий раз. Правда, хочу с таксистами поговорить, но сегодня день такой. Уж простите мне мое искажение. Вы в эфире говорите. Радиоприемник, выключите. Алло. Спасибо. Да-да, говорите.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Я таксист, работаю еще когда с 2000 года работаю, что оно полубандитское было. Вот. И что я хочу сказать. Сейчас вот, в принципе, агрегаторы, Яндекс, там, Uber, они как-то более-менее порядок навели. Да, единственное, конечно, если бы как-то можно было следить, чтобы не перерабатывали ребята, ну, достойно зарабатывали, и при этом не перерабатывали. Это было бы вообще прекрасно. Просто было бы, если бы они смогли добиться. И Хочу так вот, как подсказку или это. Почему вот Кисарт не могут вызвали бы вот с Яндекса людей там с этих с агрегаторов?
Проблема в том, что они вызвали. Кисарт планировался 2 года, и они собирали со всех пожелания, требования, все эти истории. Поэтому там все как бы учтено. То есть я не оправдываю Кисарт, да, и вы знаете, я плохо отношусь к агрегаторам. Я считаю, что они пользуются в том числе и рабским трудом 21 века. И что все эти искажения надо чинить, да, и рынок труда надо чинить. Вот, особенно меня восхищает, как работают нынче те самые жулики в аэропортах. Если раньше, да, они собственно... Ну, просто объявляли какие-то нереальные цены несведущим людям, то действительно цивилизация-то внесла свои коррективы. Я вот недавно прилетал, когда, да, я всегда смотрю, как они работают, что они предлагают, мне интересно. И сейчас это просто песня. Они подлетают к человеку, который, собственно, не умеет пользоваться вызовом такси через телефон. И теперь новая легенда. Они его обступают и говорят, мы по ценам Яндекса тебя повезем. По ценам Яндекса. Тебе куда? Ну, человек говорит, куда? Они ему там выводят цену Яндекса, видимо, какого-то там одного из премиальных классов. Там показывают, там, не знаю, несколько тысяч рублей. Говорит, вот за эту цену поехали. То есть уловки, опять уловки, да, уловки. Ну, это, по крайней мере, забавно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
И я вот, смотрите, иногда подрабатываю на своем автомобиле через агрегатор Яндекс. И по поводу заработка. Хотите, я вот вам расскажу честно. Где-то за 8-10 часов... В среднем получается порядка 3-4 тысяч рублей. Но из этих денег вы должны отдать комиссию Яндексу порядка 30%.
А какой класс? Можно узнать?
А у меня нету класса. Смотрите, я работаю по тарифам только доставка и курьер. Это можно пакеты из магазинов возить и от частных лиц документы.
Вот ну, так. То есть требований там нету к там, чистоте салона, к наличию там... Ну... Я не знаю, детского кресла, ничего-то этого нет.
Нет, пассажиров в этих тарифах запрещено возить. Автомобиль может быть у вас абсолютно любой.
Ну, то есть это самый нижний класс, да, такой? 4 тысячи рублей за 8 часов, правильно услышал?
Да, это в среднем вот так получается. Ну, плюс-минус, но в среднем это у всех так. Как-то они научились агрегаторы распределять заказы.
Но с пассажирами-то, мне кажется, больше, нет?
А что, простите?
С пассажирами это больше, мне кажется.
С пассажирами, да, сумма выходит больше. Где-то с ребятами я общался, там порядка 6-7 тысяч рублей.
В сутки?
Вот такой ценник. Это в тарифах эконом именно.
Спасибо, спасибо. Ну вот видите, да, соответственно, реальность-то несколько иная, чем вот мы слышим. Хотя вот 877-й пишет 10-й раз сообщение, настаивает, чтобы я прочитал. Давайте прочитаю. Я как работал со своими клиентами, так и буду. Спасибо Мишустину, закрою ИП с 2001 года и опять стану бомбилой. Но мне кажется, рынок вас отрегулирует все-таки. Ну, со своими клиентами возите, это ваше частное отношение. Вот, я думаю, что и сюда придет какой-нибудь регулятор и заставит вас самозаняться через приложение. Будете так налог платить. Мишустин, он такой, вы не думаете, что он от вас отстал? Вы не думаете, потому что он пришел в налоговую, когда собираемость налогов была 4%. Когда он ее покинул с юридических лиц, она была 37,5%. Я вот специально цифры посмотрел. Так что вот вы зря считаете, что вы в какой-то серой зоне. Он до вас доберется, как до всех нас. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте, алло. здрасте.
Вот по поводу такси я как раз писал, что работаю с Яндексом. В общем, хочу сказать, что по эконому я взял машину в начале года и давно уже работаю как в экономии, так и в комфорте. Ну, во многих в бизнесе поработал. Вот, и хочу сказать, что в экономии, я не знаю, почему многие прибедняются, говорят, что там заработка нету. Я покупаю смену, смена стоит 1500 рублей, 10-12 часов. А за эти 12 часов я зарабатываю 10-12, то бишь с этих 10-12 минус бензин примерно 1000-2, ну и максимум там 1000 на поесть. все остальное твой заработок.
Ну, нормальный заработок. Сколько остается на руки? Давайте в чистых деньгах.
Чистые на руках, ну, примерно 1007 остается. Это вот за 12 часов работы.
Вот смотрите, мне пишет 178 прямо сейчас в СМС. Реально получается 4-5 тысяч, но грязными. 1700 аренды машины, 30 забирает аригатор, он его так называет. 5% арендодатель, 1300 бензин. При 8 часах работы у этого человека с номером 178 получается не больше 1500 в сутки. Это вранье?
Ну, это, конечно, вранье полное. Я работаю с Яндексом давно, начинал с Uber. Потом перешел с Яндексом, начал работать, так как с ним было, ну, повыгоднее, чем с Убером. И заказы удобнее принимать. И вот я также работал на аренде. С арендой, конечно, мне тяжело работать. У меня проблема какая? Я всегда люблю, чтобы у меня машина чистая была, ухоженная, технически исправная. Вот. И я работаю то много, то мало. Вот, и когда мало работаю, конечно, аренды уже не получается.
Вопрос, не кесарт зло или добро? Цены взлетят или нет?
Насчет цен не знаю, но я эту систему даже пока еще не знаю. Я вроде зарегистрировался, но не знаю, ну, уже прошла она, не прошла эта регистрация. Вот, я даже не знаю, как будет контролироваться. Если будет мониторинг водителей, как они, допустим, ездят, эти самые такси.
Да, конечно, у водителя номер привязанный к госуслугам будет.
Вот, ну, а будет ли как-то отслеживаться ихняя манера езды? Потому что многие таксисты ради заработка, они летают с пассажирами.
Со штрафами нельзя будет работать, написано. Неоплаченные штрафы не работаешь.
А, ну, в принципе, может быть.
Спасибо, спасибо за вашу информацию. Вас, правда, что десятки человек обвинили во лжи, что не может быть. Что не может быть таких денег. 101 километр пишет. Вы зря исключаете эконом. Во многих городах только один тариф. Считаю, что в Москве цены не изменятся. Но мы обсуждаем Москву, да? Мы обсуждаем Москву. Вот я считаю, что в Москве эконом не нужен. Это и опасно, это и угроза, и так далее. Напомню, голосование у нас идет. 134-21-35. Цены вырастут колоссально. 134-21-36. Цены останутся такими же, как и есть. 134-21-37. Мне вообще все равно, не езжу я на такси, каршерингом пользуюсь, пешком хожу, на транспорте езжу, на своей машине езжу. 134-21-37. Третий вариант ответа — голосуйте. Кесарт бред, а цены взлетят, пишет нам Александр. Я таксист, я хочу попасть в эфир. Так звоните. Номер 8495-7373-948. Звоните, я ваш вижу, ваш номер кончается на 425, буду ловить ваш звонок. Прошу постоянных пока воздержаться, постоянных слушателей от звонков, потому что вы вряд ли таксисты, а своим ценным мнением вы поделитесь со мной потом. Вы в эфире, слушаю вас, надеюсь, что вы таксист. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я работаю 1.5 года с Яндексом. Год я проработал в такси в экономии и сейчас работаю в доставке. Почему ушел из такси? Во-первых, мало денег. И то, что там предыдущий звонивший говорил, там 6-7, это ложь абсолютная. За 8 часов невозможно заработать даже 4. Вот, в доставке еще меньше денег. 1500-2000 чистыми, это за минусом всех комиссий и бензина. Еще нужно учесть на техобслуживание автомобиля. Сколько там денег уходит, я не знаю. У меня по-разному. В этом месяце, точнее, в июле я заплатил за техобслуживание автомобиля 10 тысяч рублей. Она постоянно ломается, что-то туда нужно.
У меня вопрос. Если вам невыгодно, почему вы работаете?
Дело в том, что у меня большого выбора нет. У меня сейчас идет процедура банкротства, и я не могу нигде больше зарабатывать, кроме как здесь.
Но вы зарабатываете же что-то,
нет? Я работаю в своей стране. А?
Вы же зарабатываете что-то?
Вы знаете, эти деньги довольно унизительные, но у меня просто нету выбора. Я честно скажу, я как только у меня в декабре завершится мое банкротство, я прокляну Яндекс и уйду от него.
А если не секрет, с чем связана ваша сложная жизненная ситуация такая? Почему вы банкротитесь?
У меня 9 лет был интернет-магазин, кредиты, и все это рассыпалось и так далее. У меня был небольшой бизнес, и из этой ямы очень трудно было вылезать. Практически невозможно. Там начинает сверху еще государство давить, и это очень трудно. Я никому не желаю проходить этот путь. Банкротство в России, это, конечно, это испытание очень серьезное. и моральная, и финансовая, и по времени это очень долго занимает. Поэтому лучше никогда не брать кредиты и не пользоваться, и рассчитывать только на свои деньги. Тем более при открытии бизнеса, если вы взяли на бизнес кредит какой-то, все, вы раб системы. Вот, поэтому я с этим столкнулся, я сейчас просто вынужден работать с Яндексом, потому что это единственный вариант, ну, скажем так, не показать мои доходы, потому что иначе меня просто оставят без копейки, я даже поесть не смогу нигде.
Я понял, но это ваша история же, она такая не массовая. Вот Кэнди Бум пишет: у меня брат ленивейший человек. Ленивейший человек, зарабатывал в экономе 5 тысяч в день. Зная его, тот, кто говорил про 6-7, это выглядит убедительно. Владимир тоже работал в Яндексе на своей машине. 7 чистыми — это сказки. Большинство зарабатывает 2-3 тысячи. Не понимаю, честно говоря, где правда. Вот в Ютубе в чатике человек написал: на электробус идите, работа не бей лежащего, смена 8-15, два обеда по часу, круг 2 часа, ездишь по пробкам 3 часа, минус 1 обед, ушел в отработку, оплачиваемая выдержка до следующего рейса. А сколько платить, не написал человек. А, таксисты делятся на две категории, подводит черту Андрей: богатые и нищие. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, Александр, добрый день. Дмитрий меня зовут. Смотрите, около года назад работал в такси, подрабатывал. То есть у меня график 2-2, как бы мог себе позволить. И, что хочу сказать, не более 2000 рублей, сколько за 14, наверное.
Ну вот как так? Как так? Я не понимаю. Андрей, вот расскажите. Вы говорите, что у вас есть информация. Рассказывайте.
Да. Здравствуйте, страна.
Радиоприемник задушите только.
Уже выключили.
Спасибо.
Значит, перед пандемией, это в каком там, в году 18-м, мы с другом открыли как раз маленькую компанию такси. Взяли 30 машин в лизинг, эконом, соответственно, образом их окрасили, получили разрешение, посадили на них уважаемых ребят, и, короче, ребята начали работать. В чем суть вот проблемы сегодня с Кисартом? Пока разрешение дается на машину, а не на человека, в принципе ничего не изменится. Потому что наши, например, такси вот до сих пор катаются, ребята катают их по 24 часа в сутки, они сами меняются, они иногда даже правами меняются и так далее, и так далее, и так далее. Но у нас единственное, что у нас, так как машины наши, у нас был достаточно жесткий контроль за техническим состоянием автомобиля, да, и периодически, но все-таки был еще контроль медицины. Да,
то есть вы вот сейчас говорите, что вы нарушали закон вместе с вашими сотрудниками, правильно я понимаю?
А иначе не получается, потому что
невозможно. Давайте продолжим после выпуска новостей, перезвоните, и мы продолжим. Просто у нас новости сейчас,
хорошо,
очень интересно. Спасибо, жду. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, 6 августа, пятница. Какие у нас пятничные такие разговоры. Долго мы задержались на одной теме. Хотел, конечно, поговорить еще о других. Вот, кстати говоря, был вопрос, сколько зарабатывает водитель автобуса-то, электробуса точнее. Человек пишет: особо не перерабатываю, выходит 95-100 тысяч, зависит от нормы, в месяц. Но мы с вами про такси, вот у нас на связи Андрей, который нам всю правду сейчас расскажет. Если расскажет, зависла наша машинка, перезвоните, Андрей, еще раз. Случается с ней такое, она в шоке от колоссальных заработков одних таксистов и чудовищной нищеты других. Андрей, вы в эфире, рассказывайте.
Да, продолжаем разговор. Спасибо, Александр. Значит, в чем два вот как глобальных краеугольных камня, которые не дают сервису такси быть такси в полном смысле этого слова? Значит, первое, то, что разрешение дается на автомобиль, а не на водителя. И в лицензированный автомобиль можно посадить сейчас по закону любую обезьяну с правами.
Но по Кесарту нельзя обезьяну с правами уже посадить. У обезьян должна быть запись на госуслугах и СНИЛС, как минимум. И вот жалобы со стороны владельцев различных подключашек именно с этим связаны. То, что ни граждан очень России много, невозможно туда завести.
Извините, что перебиваю. Очень много киргизских товарищей, товарищей из Узбекистана работают без всяких СНИЛСов и записей на госуслугах.
Работали. Работали.
И сейчас продолжают работать.
Осталось у них ровно 8 дней на это.
Ну, будем посмотреть, как говорится. Сейчас что загадывать. Так вот, в принципе, надо, если делать, упорядочить такси, то первое, что должно быть, надо отменять фиксированные тарифы, которые абсолютно не соответствуют реалиям и превращают такси в маршрутные транспортные средства. Причем иногда на автобусе проехать дороже, чем на такси.
Это и вот, это посмотрите, прямо сейчас Андрей Иванович кидает скриншот, причем по области, да, вот из Москвы и туда, 15 минут езды. Эконом 549 рублей, комфорт с этой, со звездочкой такой, знаете, это особое, да, это подражание. Комфорт 1044, комфорт плюс 1295. Вот даже бизнес дешевле показывает, потому что два популярных класса дороже. И что, вы хотите вот сказать, что 1000 это мало за 15 минут езды?
Нет, я хочу сказать, что бизнес-класс не может по определению стоить дешевле комфорта. Вот, вот в чем перекос, понимаете? Надо смотреть на... ну, я предлагаю посмотреть на вопрос со всех сторон. Вот машина Mercedes E-класса, да? Стоимостью порядка 5 миллионов рублей сегодня. И машина класса комфорт стоимостью 1,5 миллиона рублей. Но это разница. И стоимость поездки, которую диктует агрегатор, она, ну, она просто нелегитимна. Она не отвечает ничему, вот в принципе. И все. И человек, который по своей ментальности хотел бы ехать на комфорте, он, естественно, садится в бизнес. И тем самым он убивает бизнес-класс как таковой в перевозках вот, автомобилей.
То есть все эти люди ездят не то что бесплатно, они в убыток себе ездят, да?
Бывает и так, да. Поэтому вот, например...
То есть вы хотите сказать, что те люди, которые работают в бизнес-классе, они инвестируют сейчас в рынок, да? Они его развивают, они доплачивают пассажирам.
Очень много людей, которые работают в бизнес-классе, работают на Get и на Вилли. Яндекс нормальные люди давно уже не возят, ну, по бизнесу. Вот и все. То есть в бизнесе остаются машины, которые плавно-плавно утекают в никуда. Потому что бизнес-класс в Яндексе, это, ну, простите, пропитое дно. Но я сейчас не...
А вы ездили там, ну, в бизнесе сами, в Яндексе, давно ли?
Ну, а как же?
Ну, я когда вот, последний раз?
Я сам возил бизнес, у меня Мерседес, слава богу, и вот с Нового года я Яндекс не вожу.
Вот смотрите, ко мне буквально позавчера, да, я позавчера вызывал бизнес по Яндексу. Приехала свежая машина, свежий Мерседес, причем за рулем была девушка. Вот, и я там задал ей несколько вопросов, да, я вот у людей всегда спрашиваю, как им живется, может. И она вполне нормально, да, вполне нормально ездит, говорит, все спокойно, клиенты спокойны, никто ничего. Вот, говорит, в комфорте, хорошо, да, бывало, а в бизнесе нормально, и зарабатывает она. Я не знаю, почему пробитое дно.
Отлично, не, ну вот я вам, Александр, я вам прислал скриншот буквально позавчерашний. То есть вот эта стоимость. То есть вот что должно быть, если хотят упорядочивать все? Надо лицензировать водителя, и надо убирать фиксированный тариф. Никогда, всегда вы, когда садились в такси, водитель поворачивал...
Ну, вы знаете, ну, это такая широкая дискуссия, это ваша позиция, да? Вот сейчас господин Калашников прислал нам скриншот своего аккаунта. За сегодня он выкатал на 7 тысяч за сегодня, да? И уровень его серебро. Не знаю, мало, много. Я считаю, что, честно говоря, порядка будет больше. Никто никого, никакой ни бизнес, ни эконом-класс не убивает. Люди работают, а значит, это выгодно. В истории то, что кто-то в это инвестирует свои деньги, ездит за бесплатно или там даже в убыток, ну, честно говоря, я не верю. Иначе бы они не ездили. Тема обширная. Вот Виталий Фили, да, вот такой, пробует себя в жанре аналитика. Пока я как слушатель, у меня складывается впечатление, что кто-то что-то не договаривает. Лучше электробус, там стабильность, но тоже говорят, что это не так. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Ну или не говорите, тоже выбор. Здрасте, Вась, слушаю вас. Надеюсь, вас жизнь-то не завела в такси?
Нет, 11 лет назад по договору подрабатывал в одной известной компании. За машину не платил, просто по рекомендации мне туда 2 через 2 завербовали по договору. Около года проработал. Но там были тарифы еще соответствующие тому уровню. Компания была закреплена за многими гостиницами в Москве и иностранными компаниями, в том числе деловыми центрами. Там они получали предоплату за год, потом рассчитывали в зависимости от проделанной услуги. Но сейчас я посмотрел объявление, там уже на почасовую оплату перешли, и тарифы весьма так называли, несмотря на то, что тарифы они подняли, 1500 минимум в час, вне зависимости от классности автомобиля. Вот. Но, тем не менее, компания процветает, как я понял. Я просто хочу сказать, Александр, я вот согласен с предыдущим слушателем, который дозвонил до перерыва, у него там финансовые трудности. Он как раз подсказал, единственное, что хочу сказать, таксист – это на самом деле не профессия, это судьба. Вот. И вот подтвердил последний слушатель, который говорил об иностранцах, которые у нас работают. Вы понимаете, в чем дело? Да, это может поднимут цены. Но у нас, как правило, пассажиры не предвзяты к этому. Я имею в виду не к цене, а к безопасности и ко всему остальному, что касается страховки, касается адекватности водителя. Водители вряд ли на этом заработают. И просто у нас в том числе есть... Я вот пользуюсь не Яндексом, не Убером, не Гетом. Я куча так называемых... Я просто 2 ключевых момента быстро скажу. Интернет-приложений. Я вот ездил до самого оконечности, северной оконечности, если брать метро, речного вокзала, вполне комфортная машина, иномарка. Вот, не буду афишировать, да, мне надо было родственников отвезти до Домодедова, 900 рублей. Эта компания, пользующаяся много лет, и тарифы, знаете, как-то плавно соскочили еще на минимум, потому что в прошлом, сейчас скажу, лет 6, ну, короче, несколько лет назад это стоило 1300 рублей. Вот, еще один ключевой момент, у нас куча...
Да вы знаете, я вам расскажу больше, существует в Телеграме, например, целая биржа заказов, где таксисты заказы напрямую берут без всяких агрегаторов, там вы и за 600 уедете. Вопрос вот, только вашей безопасности.
Вот в том-то и дело. У нас появятся опять голосующие на обочинах, бомбилы никуда не девались, они стоят у пересадочных, транспортных и магистралях, узлов, в том числе и вокзалов, и торговых сетей. Да, их количество поуменьшилось, это и местные таксисты, которые там работают от какого-то радиодиспетчера, но тем не менее к ним плюхаются постоянно пассажиры, не задумываются о безопасности и о том, что вы сказали, и всегда чувствуют себя как бы это самое. Лишь бы по тому принципу вам шашечки или ехать. И тем более, вы сказали, что наши пассажиры не интересуются. Вот таких водителей, как правило, и в Москве таких компаний полно. У них и с этим будет, и не наладят с этим в любом случае, при внедрении того, что мы начали обсуждать по этой теме. У них целая стопка, даже в престижных компаниях, даже в зависимости от добросовестности, не от стажа, а добросовестности, на взгляд начальства, и благонадежности водителя, целая стопка путевых листов. Если у них машина закреплена, они сами там... И там вполне неэффективные совсем штампы и подписи и врача, и механика. Они будут их заполнять и так же ездить.
Поэтому нет, не будут. Ну что за мифология? Ну, правда. Любая автоматическая система, да, она наводит порядка больше, чем был до нее. Да, будут сбои, да, будут какие-то проблемы, да, будут там глюки и так далее. Но в целом, ну вот история, например, там со штрафами, ну более-менее работает же. Иначе бы люди на дорогих машинах карточками бы не закрывали номера. Значит, она работает так, что им больно, да? А значит, и здесь, если он жалуется на то, что таджика нельзя зарегистрировать на госуслугах, значит, правда, нельзя по закону. Если будет она следить за путевыми листами, как написано, ну, значит, криво, косо, но будет. И пачка вам не поможет, а значит, будут санкции. Но я не верю, да, я вот не верю в эти истории, что все равно все сломают, будут ездить по одним правам 10 человек и так далее и тому подобное. Вон Николай пишет, что с речного вокзала до Домодедова за 900 рублей поедет только умственно неполноценный. Ну или нелегал, да, это же речь, как бы хочу ездить дешево, ну, и не хочу платить много, но вот порождает там нелегальный рынок. Это как же с сигаретами, да, хочу курить, но не хочу платить. Вот поэтому буду пользоваться контрафактом, контрабандой и так далее. Но тут действительно либо шашечки, либо ехать. Вот правда, вот история классическая. А то, что человек, который хочет ехать там в тишине и комфорте, не должен ездить на бизнес-классе, это вообще чушь, честно говоря. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день, Михаил, Москва. Вечер уже. Ну, езжу частенько на такси и...
Сейчас, подождите секунду, вот мне звонит таксист, я вижу номер, наконец, я поймал. Да, здравствуйте, Дмитрий.
Спасибо, Александр, спасибо вам большое. Вот про электронный вид этих путевых я вам прямо сейчас скажу. Их даже вот с первого числа уже люди, вот сейчас вам сказали, пачкой будут, и не, они не будут. Они и сейчас опять пачкой, и при Кесаре будут пачкой, объясняю как. Конкретно агрегатор, ну не знаю, в эфире не буду говорить. Вот эта же пачка уже роздана людям. Стоит это 1000 в месяц и 5000 за 6 месяцев. В 6 часов ты проходишь якобы медкомиссию, ставишь 6.00. В 6.15 ты ставишь, что прошел ТО. В 6.30 ставишь, что тебя диспетчер выпустил на линию. После 14.00 звонок на фирму. Там ты говоришь, я выехал во столько. В ручном режиме в этот Кесар отправляются твои данные. Это то, что касается путевых. Что касается Яндекса. С Яндексом я один из первых водителей, кто его продвигал. Там была следующая ситуация. Цены были нормальные. Посадка 299 рублей, 14 рублей в минуту. Все это меня устраивало. До тех пор, значит, смотрите, с меня брали 10%, если я делаю один заказ, соответственно, 9,2. Соответственно, если я делаю 10, то 0%. Если я делал в сутки 15 заказов Яндекса, продвигая его, мне Яндекс в те времена должен был 5%. Вот представляете, да? 4 года назад уже я почему ушел опять же с Яндекса? Я только констатирую. Цены заоблачные. Мы, как водители, нервные, потому что начали перерабатывать. На нас, соответственно, злые клиенты. Яндекс отдай 30%. Когда у меня был 5.0 коэффициент, и один, кстати, из первых
водителей... А кто те люди, кто дал... сейчас работает спокойно в комфорте плюс и бизнесе? Это кто? Пришельцы?
Вы знаете, Александр, я... Смотрите, я сейчас... Если, ну, хотите меня с тем сбить? Ну, хорошо, ну, давайте...
Не-не, мне просто интересно. Я просто потребитель услуг такси. Особых проблем, о которых вы говорите, чудовищных, да, не вижу.
А я... Разве это проблема? Я не считаю это проблемой. Я работаю, как работаю со своей клиентской базой, так и работаю. Мне ничего не меняется.
Ну и работаете, вы просто не в такси. Вы не в такси. У вас свой бизнес перевозки, это не такси. Ну, вот для меня это не такси. Я же вас не могу вызвать. Ну какой вы такси?
Почему? Можете меня
я вызвать. Я не ваш клиент. Я как? Нет. Я в Яндексе вас не вызову, а я пользуюсь Яндексом. Значит, ну, для смотрите. Меня вы не таксист. Вы оказываете специфическую услугу своим клиентам. Можете им за деньги хоть анекдоты рассказывать, да? Но это не такси.
Ну, если сделать систему юридическую...
Так она есть.
А фактически ее нет, ничего не меняет. Ну, я если прохожу медкомиссию...
Так вы же не таксист, зачем вам медкомиссия? Вы работаете со своими клиентами, как-то специфически.
Подождите, при чем здесь? Ну, если я с Яндекса ушел, если он меня выдавил из этого бизнеса, что я ему не интересен, ему не интересен профессионал, не интересна чистая машина... Коэффициент по ОСАГО 0,5, безаварийный, 30 лет, если ему человек не нужен. Человек, который знает метро, знает улицу, номер дома. Ну, кроме, естественно, новых там районов, это понятно, там уже может быть Яндекс. Но если я там даже один раз посмотрел, то я там уже приеду 100 раз на эту точку. Мы раньше изучали Москву, карта 1.12.
Но у вас претензия к Яндексу или претензия к миру вообще?
Мне не претензия ни к Яндексу, ни миру. Профессионал всегда себя найдет.
Ну и вот, ну о чем речь? Ну тогда какие проблемы?
Почему? Разве я проблемы говорю? Проблем-то нет. Проблема в том, что упорядочить такси создаются условия, передел рынка идет, Александр. А не идет нормализация нормальной работы.
Да мне вот как потребителю вообще, ну реально все равно, кто там какой рынок делит. Машина приезжает, она чистая, водитель спокойный, он зарабатывает. Правильно, ну и какие проблемы-то?
Даже вот смотрите, мы сейчас с вами общаемся условно, да, или фактически. Я вас даже своим ответом, я чувствую, раздражаю.
Не, неправда. Вы просто стороны. Искажаете действительность, вы не таксист. Как? Мы говорим с вами о такси, но вы не таксист.
Ну как же не таксист? У меня лицензия на несколько машин, если я уж скажу. Вот Андрей, который дозвонился до перерыва, до
рекламы. И после перерыва он тоже дозвонился, да.
Вот он занимается именно тем же, чем занимаюсь я. Просто я не алкоголик.
А он алкоголик и наркоман. Ну, прекрасно. Давайте все-таки это. То есть, Я знаю, что всегда будет серый рынок. Всегда будет история, связанная с каким-то там своей клиентской базой, да? Там еще с какими-то вот условиями, как ловят людей там в аэропортах, на вокзалах. Есть люди, которые возят только пьяных, например, я слышал. Потому что пьяные денег не считают, потому что можно там, ну, по-разному тоже. Это все серая история, да. Вот Евгений пишет, правда, что через 8 дней в такси не будет киргизов. Но будут только легальные. То есть тут же вопрос не национальности, это вопрос там легальности регистрации. Давайте посмотрим. Я, соответственно, вот прочитал сегодня, что регистрация идет, и что с 1 числа человек, подключенный к ИСАРТу, получает приоритет в заказах в Москве. Я не обсуждаю сейчас, как там в Новосибирске, Уренгое и Анжеро-Судженске, да? Мы обсуждаем с вами московское такси. Я считаю, что порядка будет больше. Вы пытаетесь меня в этом переубедить или говорить, что есть специфические виды такси, где там дешевле, лучше и так далее. Вы говорите не про Россию, вы единственный клиент такси в стране, эконом у вас не такси, эконом у меня не такси, эконом у меня это узаконенное рабство. Вы в эфире, слушаю вас.
И снова здравствуйте, Михаил, Москва. Ну вот по поводу Кисарта, совсем недавно разговаривал с таксистом, у него закономерный вопрос. Вот 8 часов будет, значит, рабочий день, грубо говоря, а я, говорит, живу в Люберцах или где-то еще подальше. И вот я отработал, и система меня... Мне надо ехать домой. А вот как? Меня же система будет отслеживать. Вот. То есть и у меня будет переработка.
Почему вы не можете выключить и ехать не как таксист, так и человек?
Ну, вот это вот почему-то он сказал, что это невозможно. Не знаю почему, может быть, он не прав. Вот. А насчет, хотел вам еще сказать, ваших помощников-депутатов. Дело в том, что ребята, которые раздают листовки, они работают на фирму. Вот. И фирма им закатывает такие цены. Дети-то получают намного меньше. У меня просто была такая контора. На минималке люди сидели.
Не, люди нанимают сами в штаб. У них в штаб приходят люди и нанимаются на работу. Не знаю, там какая фирма, платят они людям.
Ну,
физически.
Скорее всего, слушайте, ну неужели будет депутат сам бегать искать?
Депутат не будет, а кандидат в депутат, который хочет, будет.
Обычно просто вот такие вот фирмы рекрутинговые.
Вы мне рассказываете сказки. Я вам рассказываю реальную историю реальных людей.
Ну, возможно.
Возможно. Я вот еще хочу рассказать, что у нас пользователь местный советолог скинул 2 скриншота. Первый скриншот за сегодня он выкатал 6687 рублей. Не все дни у него были такие. Максимум на этой неделе было 7, минимум было на этой неделе 0. Вот. Какая-то медианная у него история 3,5. И вот он скидывает еще скриншот своей регистрации. Это очень интересно, поэтому обращаю внимание. Регистрация в Кисарте плюс 2 балла к приоритету. Вакцинация плюс 5. Заправка через Яндекс плюс 2. Брендинг машины плюс 3. Короб плюс 4 и так далее. То есть тут вот прям много условий. Интереснейшая тема. Интереснейшая. Вот, ну правда. Потратили мы на нее много. Но я, вот мы ее еще возьмем, обсудим, когда какое-то время пройдет изменения, да. Я думаю, что изменения будут, и будут они к лучшему. Ну, для меня, как для пользователя, да. Ну, вот, хотя, может быть, с рынка многим серым и прочим нелегалам, да, придется уйти куда-то. Ну, не знаю, пьяных возить по ночам. Или водку торговать, не знаю. Посмотрим. Но мне кажется, порядка будет больше. Я надеюсь, что порядка-то будет вообще, когда закон примут, наконец, многострадальный. Но когда это случится, тоже вопрос дискуссионный. Слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте, Александр, я вам звонил. Значит, по поводу того, что 8 часов, если сделают вот так вот, смотрите, 8 часов... Нам дают заказы, вот агрегаторы. Ну, а уже домой доехать, чтобы это нигде не учитывать. Ну, домой доехал, там, ну, может быть, полчаса еще. Если за это не будут штрафовать, обижать водителей за то, что вот... Ну, вот именно 8 часов. Допустим, я 4 часа отработал в Uber и 4 часа в Яндексе. Вот все, это будет довольно-таки неплохо. Просто сейчас идет разговор среди таксистов такой, что
вот 8 часов, и все, и потом камеры будут ловить, и вот из-за этого не хотят. Вот только из-за этого. Что
ну, посмотрим, мне кажется, вариантов у них останется немного. Эту тему обязательно обсудим, конечно, жалею, что потратили все время на такси. На следующей неделе, надеюсь, с вами поговорить и о других, в том числе и политических вопросах, а не только о нашем житейском бытовом. Засим я с вами прощаюсь. Мы заканчиваем до следующей недели. На следующей неделе продолжим. Желаю всем хороших, теплых, жарких, прекрасных выходных. Продлить купальный сезон и вот этого все насладиться уходящим уже, к сожалению, летом. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Всем удачи!